Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. В этом году в Петербурге скромными торжественными мероприятиями ветераны рок-движения, дожившие до наших дней, отмечают круглую дату – 35 лет со дня создания Ленинградского рок-клуба. Официальная дата его рождения – 7 марта 1981 года. История Ленинградского рок-клуба, который, кстати говоря, стал называться рок-клубом только с 1982 года, уходит в конец 70-х, а, возможно, в еще более ранние года. Мы в гостях у единственного и постоянного президента Ленинградского рок-клуба Николая Михайлова. Николай, можно ли точно определить дату, когда возник рок-клуб?
Это 7 марта 1981 года. Но надо сказать, что та организация, которая тогда случилась, она является продуктом десятилетий усилий по самоорганизации музыкальной и творческой общественности нашего города, которая, по-моему, началась в 1971 году с попытки Николая Васина и компании организации некой поп-федерации. Тогда, конечно, все это было привязано к группе «Битлз», хотя не только к группе «Битлз». То есть это было достаточно интересное действие, связанное с тем, что собирались на ночных полянках с русалками, организовывались какие-то концерты ночные, маскирующиеся под киносъемки, массовки Ленфильма и так далее, и так далее, и так далее. Но это было такое живое действие. Тогда приезжали регулярно в наш город польские группы «Скальды», «Червоные гитары», с удовольствием принимали участие в этих мероприятиях, кроме наших коллективов. И, пожалуй, это была первая попытка, более-менее заявленная, на создание такой организации. Она, к сожалению, завершилась встречей с властями, потому что, естественно, продавались нелегальные билеты, и ниже по тексту. То есть Коля Васин закопал свои пластинки вместе с альбомом Джона Леннона «Imagine» с личным автографом в лесу. Его там администратор отправился прибираться в лесах там года на два примерно тогда. Но идея на этом не умерла. Еще предпринимались 2-3 попытки создания такой организации. Там участвовал уже Гена Зайцев, Майдак, Калинин, Таня Иванова. В общем, много было всяких разных людей. Но они все там заканчивались по разным причинам неудачно, в основном по внутренним причинам. И более-менее реальная попытка создания прообраза Ленинградского рок-клуба случилась в 79-м году на проспекте Энергетиков. И он, этот клуб, назывался весьма специально, нужно припомнить, «Городской экспериментальный клуб любителей современной молодежной музыки». И он просуществовал года два примерно, но распался чисто по внутренним причинам, никто его там специально не уничтожал. Разногласия среди руководства, случались такие версии. И в конце концов идея этого рок-клуба реализовалась в 81-м году на улице Рубинштейна, 13, в Доме народного творчества, где к тому моменту появилось новое руководство в лице Ивановой Анны Александровны, которая сказала: «Ну, ладно, возьмем вас». Но она, правда, посоветовала со своим мужем, который был к тому моменту директором ДК Ленсовета, в дальнейшем ДК Горького, сказал: «Ну, если что, мы тебя прокормим».
Николай, источники сообщают о как минимум 4 инициативах снизу, различных обращениях граждан к властям Смольной с призывами создать площадку для выступления молодежных музыкальных коллективов. Вам известны подробности об этих инициативах?
На начальном этапе, конечно, никаких писем, никакие Смольные, никакие организации не делались. Первые попытки этих писем документального оформления как раз вот в 79-м году случились, когда клуб со сложно произносимым названием образовался. Был организован большой фестиваль в подростковом клубе на 300 мест зал примерно, чудовищный по своей организационной сущности, потому что аппаратуры у нас не было, он длился 8 часов, но были приглашены многие представители официальных властей, начиная от комитета по культуре, профсоюзов, с партии, я уж не помню, кто конкретно был, представителей комсомольских организаций крупнейших предприятий нашего города, в частности, Кировского завода, секретарь которого впоследствии, потому что потом поехала делегация собирать какие-то отзывы, и вот он написал очень характерный отзыв, это я помню. Очень мне понравилось это мероприятие, фамилию я его не помню, но я бы советовал вокалисту группы «Россияне» подстричься.
Надо было видеть лидера группы «Россияне» Жору Ардановского.
Надо было видеть Жору Ардановского, да. А потом уже на Рубинштейна 13, в Доме народного творчества, во многом благодаря Анне Александровне Ивановой, которая тогда стала директором, мы обрели некий такой статус на уровне кружка кактусоводов, условно говоря. Юридический статус был примерно такой же, да. В то время я был участником первого состава группы «Пикник», играл на флейте, ну, такой как ненужный самоучастник, был по клубной такой демократии еще в 79-м году, направлено представлять интересы коллектива. От каждого коллектива был такой представитель. Наблюдать, чтобы условия электората не нарушались каким-то образом, не ущемлялись. И как-то прижился в этой роли, и в 81-м году я тоже оказался, опять же, в этой роли, как представитель группы «Пикник». Тогда были достаточно бурные дебаты. То есть мы стихийным образом подошли к понятию не то чтобы клубной демократии, а демократии вообще. В основной своей массе мы были малообразованы. Ну, как образованы, конечно, но в каких-то других областях. В основном все были технари, студенты или выпускники технических вузов нашей страны. Ну, были исключения. Университет, культура и, пожалуй, все, да. Но мало кто знал о какой-то древнегреческой агоре, польском сейме, российском парламенте образца царизма. Но мы как-то стихийно подошли к понятию самоорганизации, клубной, демократической организации. То есть каждую субботу у нас происходили собрания, в котором принимали участие 200-300 примерно человек. Пуговицы на рубашках друг у друга не рвали, лицо друг другу не царапали. Но обсуждения были достаточно бурные, и они были посвящены тому, а каким должен быть рок-клуб в дальнейшем. То есть стихийным, опять же, образом сложились правые, левые, центристы, уклонисты и прочие фракции. Никто их не назначал, никто их не формулировал, но они уже присутствовали. Правые, например, говорили о том, что рок-клуб должен быть некой организацией, аналогичной Ленконцерту, которая занимается исключительно профессиональной деятельностью музыкантов. Соорганизует их гастроли, зарабатывает деньги, добывает аппаратуру, ну и так далее, и так далее, и так далее. Левые говорили наоборот о том, что ленинградский рок-клуб должен быть некой организацией, аналогичной церковью, то есть отделимое от государства. И то, и другое в тех исторических обстоятельствах было идеалистичным. Поэтому, как говорится, победили середнячки, которые говорили, что нужно заниматься и тем, и этим. И когда вот эти разногласия левых-правых достигли критического уровня, решено было выбрать руководитель этой организации. Вследствие вот этих разногласий я, как представитель середины, стал президентом Ленинградского рок-клуба. В 82-м году это случилось.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы вспоминаем Ленинградский рок-клуб в гостях у его бессменного президента Николая Михайлова. Николай, какие проблемы пришлось вам, оказавшемуся на посту президента Ленинградского рок-клуба, решать?
Самое главное на том этапе 81-го, 82-го, 83-х годов было необходимость доказывать свое право на творческое самоопределение, творческую самостоятельность, свое право исполнять те песни, которые мы хотим исполнять. Это являлось весьма значительной крамолой по тем временам, потому что существовал союз композиторов, который довольно успешно кормился за счет отчисления авторских прав от исполнения их произведений. Они искусственно вводили ограничения законодательным образом на уровне указов о том, что там 80% всех исполняемых произведений должны принадлежать членам союза композиторов. На сцене у вокально-инструментальных ансамблей должно быть не менее трех духовых инструментов. доходило до того, что, например, группа «Мифы», достаточно профессиональная по тем временам группа, она много играла реально с духовыми инструментами, но когда они играли свои программы, они оставляли просто декорацию. Там люди там, с дудками ходили, там комиссии приходили, просматривали, говорили, так и так, вроде как придраться не к чему. При этом могу сказать, что Андрей Павлович Петров, который был председателем Союза композиторов покойный, он как раз занимал достаточно внятную позицию, и по мере возможностей, допустимых в то время, он как раз по-своему не то чтобы опекал, защищал, но, во всяком случае, не препятствовал деятельности рок-клуба. Спасибо ему за это. Второй момент был связан с идеологической составляющей. Это в основном, конечно, комсомольцы. Комсомольские оперативники, которые не без оснований усматривали в нашей деятельности ущерб их идеологии. И потому, конечно, всячески там проводились всякие рейды, обыски, задержания, не аресты, а задержания. ВД действовало как положено, задерживало, прикрывало, арестовывало, сажало кого-то там в тюрьму, в основном за распространение нелегальных билетов. Это было еще до 81 года. И, кстати говоря, это явилось одним из факторов создания трех резерваций творческих в рамках нашего города. То есть это рок-клуб, это клуб литераторов 81 и союз художников независимых. Я не помню, как точно он назывался, да. Власти считали, что вот если собрать их все-таки в одном месте, поскольку не удается выловить всех по подвалам, уголкам, то, может быть, в одном месте можно будет за ними приглядывать, присматривать, воспитывать, направлять, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я не очень понимаю, как это произошло и продолжалось по отношению к литераторам и художникам, навряд ли думаю, что это удалось, но по отношению к рок-клубу могу точно сказать, что это была абсолютно идеалистическая затея.
Николай, а какова, по вашему мнению, роль КГБ в создании Ленинградского рок-клуба? Бывший заместитель начальника Ленинградского управления КГБ Олег Калугин вообще заявил, что КГБ был практическим спонсором рок-клуба, а его организаторы – агентами КГБ.
Дело в том, что роль КГБ всегда присутствовала в нашей жизни, во всей стране, везде. Я предполагаю, что в каком-нибудь там ткацкой фабрике в городе Иванове был свой представитель, потому что все считалось стратегически важным для страны, а идеология для страны тоже считалась важным, а поскольку мы несли свою творческую крамолу, причем мы не стремились свергать никакую существующую власть, наша крамола заключалась в том, что мы хотели играть то, что мы хотим. Это потом уже появились под давлением какие-то уже достаточно революционные коллективы, песни и так далее. А если бы просто изначально бы дали бы всем спокойно играть без встречи с милицией, с комсомольскими оперативными отрядами, возможно бы, этого рок-клуба и не случилось бы. Но он случился. А роль КГБ здесь была, с моей точки зрения, может быть, это покажется кому-то чрезмерным, вот с моей точки зрения она была положительной. То есть, когда они появились, я до конца не понимаю. По версии вот нашего куратора от профсоюзов, поскольку мы принадлежали к профсоюзной культуре, и в разговорах с Натальей Веселовой, куратором профсоюзов, и в разговоре с Ивановой Анной Александровной, директором Дома самодеятельности, они говорят, КГБшники появились у нас года два спустя после организации рок-клуба. Я их увидел, наверное, в то же время. До того момента их как бы вот не было. Наверное, они где-то присутствовали, с кем-то разговаривали. Потом неизбежно у меня и со многими другими членами рок-клуба какие-то беседы состоялись. Но я-то регулярно был вынужден с ними общаться неизбежно. Он был прикрепленный куратор. Вот двух я четко помню. Они менялись. Ну, два за годы этого самого нашего существования, 80-е годы. И их роль была положительная. Потому что они предоставляли достаточно объективную информацию в обком партии напрямую. В обком партии представляла информацию, соответственно, комсомольцы и представляла информацию МВД о том, что там эти сумасшедшие в рок-клубе вытворяют. Обком партии делал какие-то орг-выводы, и мне кажется, что все-таки к мнению КГБшников они больше прислушивались. И мне кажется, что мнение КГБшников было как раз наиболее объективно, потому что они как раз и говорили о том, что бессмысленно это задавливать, каким-то образом регулировать, надо просто им как-то помочь, чтобы они встали на ноги и двигались вперед, ну, может быть, да, с какими-то ограничениями. Вот я не помню никаких негативных своих ощущений от общения как раз вот с КГБшниками. От ментов, от комсомольцев, да, они были, совершенно верно, да. От КГБшников не помню. Так что, с моей точки зрения, никакая структура силовая, идеологическая, это мое официальное заявление, никогда не могла создать ленинградский рок-клуб. Только по одной причине. Потому что движение народное снизу, которое началось еще в конце 60-х, продолжилось в 70-х, ну и все-таки окончательно оформилось в 81-м году, да. Никакая официальная организация такую структуру, такое движение создать не могла. Потому что это рок-н-ролл, потому что это вот такое вот народное движение. Причем надо иметь в виду, что в рок-клубе же присутствовали не только музыканты. Это фотографы, художники, журналисты, техники, сопутствующие. Я уже не помню, кто там еще. Там громадное количество творческой интеллигенции, которые, может быть, ничего там не делали, но эта среда, создавшаяся в начале 80-х годов, может быть, даже вот в некотором искусственно замкнутом объеме на улице Рубинштейна 13 позволила создать вот такой задел на будущие годы. И КГБ здесь абсолютно ни при чем.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы вспоминаем Ленинградский рок-клуб в гостях у его бессменного президента Николая Михайлова. Николай, в Википедии сообщается о 5 крупных рок-фестивалях, которые прошли на площадке Ленинградского рок-клуба. Но, насколько мне известно, рок-фестивалей было больше. А это разночтение объясняется неопределенной до сих пор датой ликвидации рок-клуба. Так ли это?
Дата создания рок-клуба, она четко зафиксирована. 7 марта 81 года. А вот дата ликвидации разнятся. Кому-то в 86-м году, кому-то в 88-м, кому-то в 89-м, кому-то, не знаю, в 97-м, кому-то и так далее, и так далее. Каждый фестиваль был сам по себе событие, потому что было принято, например, в течение года каждому коллективу к фестивалю, при этом было неизвестно, попадет ли этот коллектив на этот фестиваль, потому что конкуренция была очень большая. Каждый коллектив к каждому фестивалю, очередному ежегодному, готовил новую программу. Без всяких указаний, без всяких инструкций. По принципу внутренней саморегуляции считалось неприличным играть прежнюю программу спустя год. Это был очень классный механизм. Он потом со временем нарушился. При этом надо сказать, что вначале наши фестивали назывались смотры-конкурсы, ну, по правилам игры того времени. Так вот, в 88-м году на зимнем стадионе был отличный фестиваль, революционный. Когда за день до открытия этого фестиваля на зимнем стадионе власти решили его прикрыть под надуманным предлогом. И тогда случилось массовое такое шествие, демонстрация. А билеты проданы, народ собрался со всех городов. Лето, тепло, все там расселись. Никому не известно, что делать, включая организаторов. И тут Михаил Барзыкин, молодец, забрал у какого-то сержанта матюгальник и говорит: ребята, а давайте-ка пойдем к Смольному. И собрал 2-3 тысячи народу, которые пошли к Смольному. И вот мы пошли с этим шествием, во главе которого был именно Миша Барзыкин. Как потом уже, спустя годы, мы шутили, что в 17-м году шли от Смольного к Зимнему, то в 88-м году шли от Зимнего к Смольному. Но нас на полдороги остановили, причем Миша Барзыкин четко сказал всем сидеть, всем присели, никаких провокаций, ничего. По дороге, правда, там сверху там свешивались там военные училища, были по дороге. «Ребята, куда идем? За что?» «За правду идем», — отвечали люди из колонны. «Мы сейчас к вам спустимся». Не знаю, кто там спустился. Приехали потом на «Черных Волгах». Нас остановили около кинотеатра «Ленинград». Сказали: «Давайте делегатов». Ну, делегаты я, Веселова, Барзыкин. Кто-то там еще не помню был, да. В результате 5-минутных переговоров с представителями Смольного фестиваль был разрешен. Поставили пожарную машину, чтобы там формально поливать пол, чтобы там ничего не сгорелось. Причем сама организация тогдашней публики была фантастичная. Сказано было не курить в этом зале. Никто не курил. Никто не курил, все выходили курить на улицу. Сам по себе фестиваль был творчески великолепный. Потом еще один фестиваль, который никогда не повторить, 91-го года, десятилетие рок-клуба. Когда фестиваль одновременно проходил на трех площадках. То есть это дворец спорта юбилейный, Рубинштейна 13 и выставочный зал Гавани, где была выставка реалий русского рока, там 3500 квадратных метров экспозиции. Ну, уже не повторить это никогда, к сожалению, да. В 95 году был очень хороший фестиваль. Ну, в общем, короче говоря, фестивалей было много.
Как вы считаете, 80-е годы – это был самый интересный этап развития рок-клуба в Ленинграде?
Действительно, самый интересный этап развития рок-клуба – 80-е годы. Как я его называю, это революционный этап. Период становления нашей молодости, нашего движения, нашего стремления доказать свое право на то, что мы имеем на это право. В 90-х годах у нас начался другой очень интересный этап рок-клуба. Когда мы начали ездить по всей стране свободно, по всему миру свободно. В нулевые годы начался стагнационный этап, ну, когда все подутихло. В десятые годы, то есть практически сейчас, начинается новый этап развития, когда это интересно молодым музыкантам. Отнюдь не всем, но многим, многим и многим. Потому что рок-клуб – это некая идея, которая отнюдь не воплотилась вдруг, неизвестно откуда-то, в 81-м году. Началась эта идея реализовываться гораздо раньше и будет реализовываться до тех пор, пока будут существовать люди, которые готовы нести эту идею в себе, реализовывать ее и двигать ее. Понятно, что наше поколение вымрет, ну, неизбежно. Но уже я знаю тех людей, которые готовы этим заниматься в дальнейшем. Так что я за тех людей, которые вот эту вечную идею будут претворять в дальнейшем.
Нет ли прямой зависимости расцвета рок-движения в стране от того состояния, в котором эта страна находится? Как вы считаете, существуют ли предпосылки для расцвета рок-движения в сегодняшней России?
Ну, рок-клуб – продукт своего общества, своего государства. Если говорить о Ленинградском рок-клубе, то он пережил уже 4 государственные реорганизации. Четвертую мы сейчас какую-то переживаем. Не знаю, каким образом впрямую связано с этим рок-н-ролл, наверное, как-то связан. А может и не очень. Во всяком случае, при сытом обществе, благополучном обществе, рок-н-ролл благополучный, не бунтующий, он, скорее всего, такой носит такую развлекательную, может, иногда чуть-чуть информационную составляющую вносит в нашу жизнь. А когда в государстве, где не все тихо и славно, то, конечно, появляются бунтари. Вернее, они проявляются. Бунтари всегда были и есть, да, естественно. Не знаю, но так получается с рок-клубом, что, да, действительно, когда вот что-то как-то социально в стране происходит не так, то рок-н-ролл как-то становится более значимым. При этом надо сказать, что рок-музыку-то у нас в стране слушают, ну дай бог, там 5% населения, навряд ли больше. Но эти 5% населения являются достаточно интеллектуально развитыми, тоже в части своей, подвижными, активными и интересующимися тем, что может быть в дальнейшем. Поэтому, конечно, вот эти рок-н-ролл-меньшевики по сравнению с большевиками попсой, то, конечно, они вносят свою такую составляющую и в нашу общегражданскую жизнь. Неизбежно, неизбежно. Ничего с этим не сделаешь. Наверное, тут какие-то сопоставления уместны. Хотя я все-таки думаю, что не всегда. Почему? Потому что просто в 80-х годах так уж все сложилось, что, ну, действительно, разрушение уже было понятно страны, разрушение общества и накопленная энергия, которую, вот, если имею в виду рок-клуб, собравшийся в одном месте, не только музыкантов, а вообще творческих людей, интеллектуально развитых людей, собралась в одном месте, где по принципу брауновского движения там происходил обмен информацией, энергией, движением, оно потом взорвалось, и эти осколки мы наблюдаем еще и до сих пор. Возможно, что такое произойдет.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня в дни, когда в Петербурге отмечают 35 лет со дня рождения Ленинградского рок-клуба, мы беседовали и вспоминали те годы с его бессменным президентом Николаем Михайловым. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Вейдли, историка культуры, в прошлом сотрудника «Радио Свобода». Записи 1967 года. Париж.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами». И пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.